ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Итак, четвертая песня Шримад Бхагаватам, 17 глава. Махараджа Притху гневается на землю. Текст 26. Уманья шитута клиба атма самбаван надхама Бутешу нирану крашо дриппанам тат вадхо вадха. Пуман, мужчины, йошит, женщины, ута, а также клиба, евнуха, атма самбхавана, заботишься лишь о самих себе. Адхама, последних из людей, бхутишу, к другим живым существам. Ниранукраша, без сострадания. Нрипанам, для царей. Тат, его. Вадха, убийство. Авадха, не убийство. Перевод текста. Царь имеет право казнить любого злодея, будь то мужчина, женщина или бесполый евнух, если он заботится только о собственном благе и не проявляет сострадания к другим живым существам. Такой поступок царя не считается убийством. Здесь это сочетается с текстами Бхагавад-гиты, где Кришна говорит Арджуне об искусстве деятельности. Собственно, вся Бхагавад-гита об этом, как действовать в сознании Кришны, каким образом в материальном мире мы можем обрести свободу духовную. И нас связывают законы кармы. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, что если ты действуешь во имя исполнения долга и в сознании Кришны, два момента, исполняя долг и думая обо мне, то ты никого не убиваешь, даже сражаясь. Это не считается убийством. Здесь в этом тексте подтверждается то же самое, раскрывается, что пример царя. Царь не несет наказания за то, что он приговаривает преступника к смертной казни. Это не является, не считается убийством. Это касается вопроса сознания. По форме это, конечно же, убийство. Лишают жизни какого-то человека. Но с точки зрения сознания, это освобождение от греха. Это приносит благо как закону, как обществу, так же и тому, кто наказан таким образом. Это вопрос сознания. С точки зрения сознания это приносит благо, свободу живому существу. Когда преступника, убийцу наказывают смертной казнью, он освобождается от этого греха. Освобождает от плохой кармы. Он не переносит ее в следующую жизнь. Поэтому из подавления беззакония Кришна говорит, я наказание. Это не является насилием. Это сам Кришна. Кришна вне этого насилия или наших пониманий насилия, не насилия, как мы это понимаем. С человеческой точки зрения Кришна – это высшая ахимса. Даже когда преступника наказывают смертной казнью, что, конечно же, это элемент насилия, Кришна представляет закон. Он предстает перед преступником в форме орудия наказания, но при этом сам остается в его сердце неизменно, никогда не покидает. Наказанный человек, умерший человек, сердуша ведет его дальше к благу, согласно законам природы, чтобы в конечном итоге он получил благо. Это трансцендентный смысл Бхагавад-гиты. То есть даже в материальном мире, говорится, мы при всех наших стараниях мы не можем избежать насилия. Любое действие связано с насилием, любое. Любое. Это обсуждается в Шримад-Бхагаватам, также в шестой песне, где Парикшит спрашивает об этом, какой смысл очищаться от грехов, если мы снова их тут же накапливаем. Мы раскаиваемся, мы совершаем какие-то обряды, которые освобождают нас от плохой кармы, но тут же, как искупавшийся слон обсыпает себя пылью, мы также снова совершаем новые грехи. Любое действие ради собственного выживания всегда связано с насилием, всегда несет какой-то недостаток, любая деятельность. Поэтому это искусство деятельности, как же нам, да, освободиться вот от этих реакций. Мы видим, что даже в сознании Кришны мы испытываем реакции на наши поступки, практикуя сознание Кришны. Что говорит о непрактикующих? В чем же разница, если непрактикующий человек духовную жизнь получает реакции, и практикующий тоже получает реакции? Ну, интересный момент, что отличие серьезное, огромное различие, потому что практикующий преданный, получая реакции, получает также и осознание. Осознание получает, это величайший дар свыше, получает разум. При помощи которого он больше не совершит ту же самую ошибку. Тогда, как если люди в невежестве, не практикуя, совершают ошибки, они не освобождаются от новых ошибок. Они не идут путем освобождения. Наоборот, их привязанность к материальному миру, она усиливается, они начинают быть требовательными к этому миру. Если раньше человек понимал больше этот закон природы, что нужно работать, и благодаря хорошей, честной работе мы получаем хороший, честный результат. Когда-то была такая нравственность, то сегодня мы видим, это может быть очень сильно искажено. Люди могут не делать ничего полезного в жизни особенно, но требовать от жизни всех благ. Не занимаясь, собственно говоря, полезным каким-то трудом или вот из сострадания ради других живых существ, они забыли про это вообще и требуют при этом, они же требовательны к жизни. Их привязанность усиливается, страдания, они начинают еще больше друг другу досаждать, кто кому что должен. Олицетворенная карма. Каждый человек — это олицетворенная карма. Он требует, и от него требует, он требует. То есть мы не можем в атмосфере требований. Любой ценой мы должны делать это. И кто-то, вот мы считаем, что нам должен так же. И вот как освободиться от этих как бы долгов и требований, страстных, от этого вожделения? Здесь дается пример, если мы исполняем волю Бога. То есть Бхагавад-гита — это хорошо, очень, при очень как бы острых обстоятельствах как раз. То есть у человека поставлено на карту, там учителя, и дед, и родственники, и братья. Братоубийственная война. Поэтому вопрос очень остро поднимается в Бхагавад-гите. Не просто, знаете, за какой-то философской беседой в клубе, не в духе развлечения или тренировки ума, то есть жизнь поставлена на карту, своя ответственность, будущее, близкие люди, традиции. Арджуна об этом говорит, и Бхагавад-гита раскрывает этот смысл, трансцендентный смысл, как же нужно действовать в этом мире, чтобы не навлекать этого греха, последствий. И здесь как бы суть описывается в этом стихе. Суть в том, что, смотрите, здесь говорится, что казнить любого злодея, будь то мужчина, женщина или бесполый евнух, если он заботится только о собственном благе и не проявляет сострадания к другим живым существам. Вот эта позиция уже подлежит наказанию. Ну, сначала мы видим, что? Мы видим сначала, что человек действует как бы, да, как злодей, а потом его наказывают. Но здесь говорится о другом в тексте. Еще до того, как он начнет действовать, царь должен видеть, о чем заботятся люди. Это уже поздно. Когда они уже неправильно действуют, это уже поздно. Если все неправильно действуют, неправильно, это уже поздно. Этих всех казнить глупо будет. То есть царь следит за умонастроением людей, за их духовным сознанием следит. Вот это управление. Собственно, такое управление должно быть у нас в Исконе, в духовном обществе. До того, как еще человек совершит грех, мы знаем, что есть причины греха. В чем же причина? Они описываются здесь. Только о собственном благе не проявляется страдание к другим живым существам. Это серьезная проблема. Она порождает серьезные греховные поступки и серьезные реакции. Нам приходится создавать аппарат насилия большой, да, в государстве, во всех государствах мира. Большой аппарат насилия, чтобы потом наказывать, держать в страхе таких людей, которые заботятся только о себе. Но как работать с этой заботой о себе, как работать со страданием, вот этого знания нет сегодня, оно утрачено. Вот, то есть вот, высший класс людей должен быть образован в этом смысле слова. Махараджа Притху, здесь описывается его управление, конечно, он проникал в эти тайны, он проник в эти тайны преданного служения, в тайны души человеческой. Поэтому он мог управлять всей планетой, как император, в совершенстве. Итак, мы читаем комментарий теперь. Планета Земля в своей изначальной форме является женщиной. Поэтому царь обязан защищать ее. Так, вот одна строчка уже, видите, мы много можем узнать из нее. Что женщины должны быть под защитой. Так, это описано в Бхагаватам тоже. Вот, в первой песне. Не только женщины. Коровы, браманы, старики, женщины, дети. Должны быть 5 под защитой. Это должен знать любой цивилизованный как правитель. От этого зависит как благополучие всего мира. Вот, это ключевые моменты, на которые нужно обратить руководство, к любому руководству. Это в маленьких масштабах или в великих масштабах, это формула не меняется. В любом обществе женщина должна быть под защитой. Как? В семье, допустим, кто защищает женщину? Муж. Это его обязанность. Это закон семьи. Дети под защитой также находятся. Должны. Старики в семье также под защитой находятся. Коровы, да, обычно семейные люди, в ведические времена все имели коров, обязательно, под защитой, никакого насилия по отношению к ним, защита должна быть. Почему? Они ведут себя как дети, потому что они считаются невинными. Женщины, старики, дети, коровы, животные, браманы, они считаются невинными. Поэтому их нужно брать под защиту. Что такое невинный? Невинный означает, что он, как бы слабый по отношению к высшей силе. Он может быть, как люди могут злоупотреблять, эксплуатируя женщин, детей, стариков, коров и браманов. В этом их невинность. Они подаются либо по наивности, как дети, либо по смирению, как браманы. Как есть пример Нахуша, когда возгордился этот царь высших планет, он занял место Индры, он собрал всех мудрецов, браманов, чтобы они несли его на паланкине. Так он возгордился. Но мудрецы, они это делали из смирения. Они не протестовали. Значит, такова воля Бога, значит, мы должны как-то тоже вот понести какое-то наказание похожее, что-то мы где-то совершили ошибки, оскорбления, там Господь нас учит, Господь высший духовный учитель, они возносят молитву, несут этот паланкин, думая о Боге. они вступают в конфликт, скажем, с нахушей. Поэтому они считаются невинными, потому что развивают, культивируют смирение. Дети невинные, потому что они наивные, глупые еще. Женщины невинные, потому что у них очень сильные чувства. Они не могут терпеть то, что могут терпеть мужчины, допустим. И в силу вот этой вот как бы незащищенности, они очень часто подвергаются эксплуатации людей, которые ищут выгоды в этом мире. Сегодня, ну, что-то так много иллюстраций в нашей истории, да, мира, как эксплуатируется человек человеком. Мы находим слабого или глупого или человека, или смиренного человека, или даже просто доброго человека, и мы эксплуатируем его доброту. Мы извлекаем какую-то выгоду из этого. Или талантливого человека, мы тоже на нем деньги можем сделать хорошие. Сегодня это так. Итак, здесь планета Земля в своей изначальной форме является женщиной, поэтому царь обязан защищать ее, чтобы никто ее не эксплуатировал. Это тоже целая тема, как можно эксплуатировать Землю. Сегодня тоже мы имеем этот опыт. Однако Махараджа Приитху возразил ей, сказав, что если его подданный, будь то мужчина, женщина или евнух, не проявляет сострадания к своим ближним, царь может казнить его или взять ее, и его или ее, и эту казнь нельзя считать убийством. Например, мать, если она не испытывает сострадания к детям и не заботится о своих детях, она подлежит наказанию. Это женщина, видите, она должна быть по защите. Но в этом случае, если она не проявляет сострадания своим близким, ну, к тому же мужу, к детям, не знаю, к своим родственникам, которых она чувствует наилучшим образом, как женщина, а природа наградила ее сверхчувствительностью, да, вот этим вот природным состраданием, способностью заботиться, поддерживать мир какой-то, знаете, гармонию, уметь прощать. Это вот женщине предписано так вести себя. Если она этого не делает, она подлежит наказанию, конечно. Даже если это женщина. Что касается духовной деятельности, то преданного, который заботится только о себе и не рассказывает другим о величии Кришны, нельзя считать преданным первого класса. Мы вчера вспоминали пример Аджамилы. Это на страницах Бхагаватам. То есть мы видим на страницах Бхагаватам все, что касается сознания Кришны, конечно, ничего другого. Но сознание Кришны касаются разные преданные, разных уровней. Например, в Читане Чаритамрите описывается, что во времена Господа Читани люди не различали чистого вайшнава от псевдо-вайшнава. Не была описана такая наука, не было такого яркого примера, чтобы люди могли ясно сказать, ясно видеть, что вот чистый преданный, а это псевдо-вайшнав. Там приводится пример Рамадаса Вишвавасу, который сопровождал Рагунату Бату Госвами на пути к Господу Чайтаньи. Этот Рамадас, он круглые сутки повторял имя Господа Рамы и служил Рагунатхе Бхате с вами. И ничего, кроме Рамайны, не произносил вообще. Им восхищался Рагунат Бхата и был очень смущен, что он как слуга идет. Но Рамадас сказал: «Я, понимаешь, я из низшей касты. Для меня счастье служить тебе, ты браман. Позволь, пожалуйста, будь милостив». Он с таким смирением обращался, и тогда Рагунат Бхат Госвами подумал: это достойный, такой преданный, я его представлю лично Господу Чайтанье. И он принял его с этой целью, что я его представлю Господу Чайтанье, а Господь Чайтанье его отдарит так, знаете, что как никто другой. Но Господь Чайтанье, он очень холодно, он не обратил вообще никакого внимания на Рамадаса Вишвавасу. Он был великим преданным, говорит Рамадас. Но у него было желание все же слияния с житием Господа. И он называет великим преданным, но не чистым, но не вайшнавом. Он великий преданный, да, потому что он верит в Бога, он идет как бы этим путем, использует Писание и так далее, он следует практике, но он не является вайшнавом. И вот эти люди не различали тогда этих вещей. Во времена Господа Читания. Поэтому эта наука была описана. Здесь тоже говорится, но та Джамила тоже был преданным. И описывается, какой он был преданный. Он родился в брахманской семье и был воспитан как преданный. Он был преданный по воспитанию. Но многие из нас тоже сейчас воспитываются в этой культуре. То есть мы в этой культуре воспитываемся как преданные и ведем себя, пытаемся как преданные, безусловно. Это преданный по воспитанию. Но в сердце у него еще не было сознания Кришны развито. Поэтому когда он увидел шудру пьяного с проституткой, он не смог противостоять соблазну. У нас таких примеров тоже много сегодня, потому что в сердце каждого из нас, рожденного в Кали-Югу, вот в этой среде, уже есть вожделение от рождения, а потом приобретено, оно уже вошло в сердце. И Аджамиле не удалось, даже вспоминая шастры, полагаясь на авторитет отца, брахмана, устоять перед этим соблазном, и постепенно вся его жизнь была разрушена. Но он был предан по воспитанию. Смотрите, даже это сработало. В конце жизни все-таки удалось ему, по милости Кришны, вспомнить Нараяну, позвав сына по имени Бога. Да? Известная история. Он освободился. Это тоже на странице Бхагаватам описывается, что есть вот такое еще преданное служение. По воспитанию оно тоже, видите, приносит благо в конечном итоге. Ситуация складывается так, что человек благо получит, потерь не будет. Если даже он самый грешный из всех грешников, все равно он получит какое-то благо, говорится. В Гите говорится, что ну, будь ты самым последним грешником, но если ты имеешь какое-то трансцендентное знание, какое это трансцендентное знание, ты можешь переправиться. И вот даже пример Аджамилы, видите, такое вот говорит, что он как бы имел трансцендентное знание, потом утратил его, потому что еще не вошло в сердце это знание. Поэтому как бы его потерял, но потери не было, видите, что случилось с ним. Удивительная история. Так Господь устроил, что он все-таки произнес святое имя. Момент смерти. Момент смерти человек не может лицемерить. Пока он жив, он... конечно, обращается к Богу, но всегда в двойственности, он еще в двойственности, поэтому это считается не могущественным фактором. Он еще не может освободиться, да, воспевая святое имя, но когда он воспевает искренне, без каких-то мотивов, искренне обращается к Богу, это сразу же освобождает его. Один раз, когда он это произносит, с полной преданностью, с искренностью, с полным обращением к Богу. Это момент смерти обычно, потому что в момент смерти уже человек не может лицемерить. Перед лицом смерти он начинает сознавать Кришну. То есть он такой, какой он есть. И вот он такой, какой он есть, обращается к Богу. Вот это ценно. Не от того, что я думаю о себе, обращаюсь к Богу. Кто я? Большой преданный или кто я еще? Какое положение имею, мужчина или женщина, или какие мои заслуги, что я вообще думаю о себе? С этой платформой, когда обращаюсь, это нечистое воспевание. Итак, здесь говорят, Прабхупада также упоминает о преданных, кто, ну, эгоистичные, они заботятся только о себе, о своей духовной жизни. Они не рассказывают другим о величии Кришны. Но их нельзя считать преданными первого класса, но они тоже преданы. И они тоже получают благо, но не первый класс. То есть вот тут как бы вот есть различие, которое уже подробно описано по наставлениям Господа Читания Махапрабху. Потому что на уровне любви к Богу подробных писаний не было. Не было. Ну, конечно, нельзя сказать, что не было совсем. Шримад Бхагаватам как раз такое писание. Но оно не было раскрыто, потому что имперсоналисты перетолковали его. Господь Читания, он дал наставление Госвами, Рупи Госвами, Санатани Госвами, Джива Госвами писал тоже об этом. И многие другие преданные описывали эту любовь к Богу подробно на примерах поведения самого Господа Читания. И Джагадананда Пандит писал, Нарахара Саракари писал, и Вриндаван Дас Такуры, Кришнадас Кавирадж Госвами. Они все описывали эту любовь к Богу, списывая ее как бы вот с примера Господа Читания еще, как биографы. и философски. Тот, то есть сострадание к невинным людям, ничего не знающим о Кришне, занимается проповеднической деятельностью, стоит гораздо выше. В молитве, обращенной Господу, Прахлад Махараджа говорит, что не стремится к освобождению и не хочет уходить из материального мира до тех пор, пока не будут спасены все падшие души. Но это пример великого сострадания. Тоже есть градации, конечно, мы говорим о сострадании или смирении. Как вчера у нас была встреча российской санги Шикшамриты, был приглашен ученик Шрилы Прабхупады, его святейшество Гирирадж Свами, который был из оставшихся в живых учеников, ближе всех общался с Прабхупадой, из оставшихся сейчас, потому что Бхактичару Махарадж ушел недавно. Он был приглашен на сангу, и тема была гуру-татва. Гуру-татва – это значит дикша-гуру, шикша-гуру. Это, конечно, удивительно, как такие вайшнавы говорят, ведут себя. И что удивительно, мы слышали о смирении, но я именно об этом сейчас хотел упомянуть. Смирение Махараджа. Оно настолько глубоко внутри, что каждый, кто общается с ним, подумает, у меня нет никаких качеств. Если даже мы развели какие-то качества смирения, но общаясь с таким возвышенным вайшнавом, мы сразу видим, что мне еще очень далеко до такого смирения, чтобы держать солому в зубах, знаете. А мне еще очень далеко до того, чтобы солому в зубах держать. У меня зубы еще крепкие, знаете. Я еще кусаюсь. Я, конечно, смиренный, как трава на дороге, но я кусучая трава, понимаете. Такой не бывает, конечно, травы. Но я особый вид, такой особый сорт. Иногда я покусываю. Больше крапива, чем трава. Это пример мне сейчас пришел на ум. Этот образ сразу вайшнава со вчерашнего дня, как это самскара еще свежий, у меня осталось вот это смирение Махараджи. Вот и его доброта. При этом принципиально отвечает на вопросы. Согласно шастрам, ни одного лишнего слова. Это потрясающий опыт. Сразу атмосферу вы чувствуете. Присутствие Гуру Парампары, Кришны, потрясающее сочетание смирения, вот этого глубокого знания и преданности наставлениям. Он их передает этим наставлениям, потому что он предан этим наставлениям. Здесь же еще Прабхупада упоминает сострадание Прахлады Махараджи. Еще где-то упоминается страдание Васудева Датты, вы знаете, читаем Чаритамриты. Такие немыслимые для нас вещи, мы даже не пытаемся подражать. Для нас, если даже мы не достигаем такого совершенства, все равно путь к Богу открыт. Это описано также. Если даже человек не достиг еще полного совершенства, преданный, он может вернуться к Богу. Если он чувствует, что он еще не достиг совершенства, но он предается сердцем, да, и молит Кришну, просит Кришну о преданном служении, молит его. Как говорил Горгавинда с вами. Нет. Горгавинда Махарадж, да? Горгавинда Махарадж. Если я правильно помню это имя. И также мой Гуру Махарадж часто это говорит, и вообще это описывается. Спрашивал, вы хотите милости Господа читания? Все, конечно, хором сразу отвечают, да, Харибол, хотим. Все хотят. Тогда он говорит, прямо сейчас плачьте, говорит, о Господе читания. Если вы хотите, на самом деле, прямо сейчас плачьте, просите эту милость. Еще такое смирение есть, видите? И похоже, что это есть решение всех наших духовных проблем. Тринатта Писа Ниджина. И глубокие знания, наставления и преданности наставлениям. Это тоже смирение и знание. Поэтому говорится, что смирение – это качество знания Бхагавадгиты. Но даже в материальной жизни тот, кто не заботится о благе своих ближних, будет наказан Верховным Господом или одним из его воплощений, таким как Махараджа Притху. Ведь это тоже проявление Господа, да, управление, скажем, или общее, общественное мнение. Часто мы наказаны общественным мнением, бывает человек. Закона не нарушал как такового, да, но общественное мнение о нем плохое, допустим. Вот еще такие есть формы наказания. Почему? Когда не заботятся о благе своих ближних, даже с материальной жизни, видите? Конечно, все эгоисты в материальном мире, но видите, эгоизм не поощряется в материальном мире, хотя это как бы законы, эго есть у всех, все согласны. Но тогда мы должны согласиться и с тем, что мы должны страдать в этом мире. Если быть честным, пока есть эго ложное, должны быть какие-то страдания, здесь говорится. Наказания будут от Верховного Господа, пока есть ложное эго. В форме управления или закона, или общественного мнения, или ссоры, конфликтов, разводов в семье, это все наказание, потому что мы страдаем из-за ложного эго. Та же самая причина. Что мы не заботимся о ближних, а заботимся о себе большей частью. Это текст 26, мы прочитали с комментарием. Как сказал Манибанд Прабу, здесь очень красивый комментарий. Вот мы прочитали комментарий, буквально о каждом предложении мы что-то говорили. Я прочитаю, наверное, еще стих другой. Здесь короткие комментарии. Текст 27. Ага, я прочитаю сразу. Перевод. Хотя нет, я сегодня вижу лучше. Твам стабдам дурмадам нитва маягам тилаша шарай атмайога баление ма тарья ишьями агам праджа. И как видно, гордыня совсем лишила тебя разума. Сейчас, воспользовавшись своими мистическими способностями, ты обратилась в корову, но это не помешает мне разорвать тебя на мелкие, как зерна, клочки, и, явив свою мистическую силу, самому стать опорой всех живых существ. Вот такой приговор матери земле и корове. Вы знаете, что мать-земля, она время от времени принимает форму коровы, когда ждет какой-то помощи, чтобы вызвать страдания. Когда-то она так пришла к Господу Брахме, приняв форму коровы. Не спрашивайте только меня, как она это делает, как земля превращается в корову. Это мистическая сторона Шримад-Бхагавата. Но мы это можем понять со временем сами, каждый. Пока просто примем на веру, хорошо? Мы же коровы. Ну, можешь принимать форму не только коровы. Ну, любого живого существа, которое живет на ее теле. Это тоже ее формы. По сути дела, все тела из земли состоят. В этом смысле это тоже все ее тела. В этом смысле. То есть любое тело принадлежит земле. Оно из земли и в землю возвращается. И так принимает форму коровы, чтобы вызвать сострадание. В этом случае она приняла форму коровы тоже. Потому что увидела гнев кшатрия, правителя земного. Ну а она не выполняла свои обязанности. Вот в чем была проблема. Поэтому кшатрия гневается, если кто-то не выполняет свои обязанности, будь то земля, будь то женщина, говорится. И вот, чтобы смягчить его гнев, она приняла форму коровы, но Махараджа Притху не смягчился. Смотрите, какой долг мощный. Он не пошел на компромисс. Он говорит, я тебе все равно разорву на мелкие кусочки. В любой форме, хоть ты корова, хоть ты кто. И сам тогда, если ты не выполняешь свои обязанности, я сам своей ситхой буду поддерживать землю. Буду обеспечивать всех живых существ. Земля предупредила царя Притху о том, что если он разрушит ее, то и сам он, и все его подданные окажутся в водах океана Гарбха. В этом стихе царь отвечает ей. Воспользовавшись своими мистическими способностями, земля приняла облик коровы, чтобы избежать смерти от руки Махараджи Притху. Но тот, разгадав ее замысел, был готов без колебаний разорвать ее на мелкие, как зерна, клочки. Что же до опасности, грозящей в этом случае его подданным, то Махараджа Притху был уверен, что благодаря своему мистическому могуществу он сможет сам удержать всех их от падения в океан Гарбха, не прибегая к помощи земли. Ну, то есть сейчас таких знаний нет, конечно. Физика у нас далеко не развита. Как Прабхупада в одном месте говорит, что если бы они знали законы физики лучше, они могли бы летать без самолетов. Значит, пока физика еще не до такой степени развита. Они летают на двигателях внутреннего сгорания. Ну, вот то, что знает наша физика сегодня. И такие знания приравниваются к невежеству, потому что они эксплуатируют Землю, должны выкачивать топливо, чтобы летать и двигаться. Со сверхскоростями они начинают эксплуатировать Землю. Вот, но как поддерживать Землю, никто не знает. Как это поддержание? Потому что, ну да, Земля, она сама по себе тоже дхара. Дхара – это одно из имен Земли. Она держит. Дхара – это тот, кто держит. Танур Дхара. Тот, кто держит. Диск держит, булаву держит, скажем, лотос держит. Вену Дхара держит флейту. Дхара Дхара, тот, кто держит землю. Земля держит всех, а он держит землю. Имя Дхара. Дхара. Но человек привносит как бы. И это трудное бремя для Земли, держать всю эту жизнь, все эти отношения, процессы, да, иногда испытывает боль от этих, от поведения человека, и она должна держать все, терпеть. Человек облегчает бремя Земли, привнося сознание Кришны, деятельность сознания Кришны. И Земля начинает процветать тогда, радоваться. Когда Земля радуется, она процветает. То есть природные богатства доступными становятся, они увеличиваются, там драгоценности, пища, климат на Земле, ну, в общем, все, что мы называем удобствами, естественно, проявляется на планете. В изобилии, говорится, когда-то это было. Такое изобилие Земля можно представить, сказочное, неслыханное. Но когда именно на Земле присутствует дхарма, когда адхарма Земля страдает, тогда, ну, страдание – это как болезнь Земли, и тогда мы чувствуем, что здесь как-то вот на Земле трудно жить самим. Условия становятся трудными, климат портится, отношения портятся, стихии загрязняются от поведения человека, это все нужно поддерживать, понимаете, вот эту неправедную деятельность, вот эти оскверненные стихии, сама Земля тоже страдает. Итак, человек может, видите, поддерживать землю, привнося сознание Кришны, привнося высшую добродетель на планету. И Махараджа Притху мог даже без земли обойтись, видите. Мог ее уничтожить просто и мог поддерживать сам, своей мистической силой, жизнь на вот, всех живых существ. То есть фактически он мог создать вторую землю, которая бы была послушна ему. Эта земля не хочет выполнять приказания императора, представителя Бога. Он мог создать другую землю, просто уничтожить, создать другую землю. Будучи воплощением Господа Вишну, Притху Махарадж был наделен могуществом Санкаршаны. Вот это чай Прабхупады, да? Могущество Санкаршаны за это отвечает. То есть мог управлять тем, что ученые называют гравитация. Верховная личность Бога удерживает миллионы планет в космическом пространстве без всякой опоры. Там не нужны двигатели внутреннего сгорания. Силы все уже необходимо есть. Просто мы должны узнать о них. Подобно этому Махараджи Притху не составляло труда удержать себя самого и всех своих подданных от падения в океан Гарбха без помощи Земли. Верховного Господа иногда называют Йогешвара, что значит повелитель всех мистических сил. Поэтому царь Притху сказал земле, что не нуждается в ее помощи. При этом царь Притху, он как бы описывается как Шакти Авеш Аватар, здесь на странице Бхагаватам. Это не Вишну Татва, это Шакти Авеш Аватар, наделенный особо могучими полномочиями для управления. Здесь описывается, как правитель должен управлять, да, с позиции дхармы очень решительно и твердо, бескомпромиссно, да, вот в этом примере это описывается. То есть мы не можем ради каких-то сентиментов жертвовать дхармой, это нельзя делать. Так же, как вот в военное время на Курукшетре приходилось убивать Кхишмудрону. Сентимент был, очень сложно было преодолеть этот сентимент. Даже когда они были убиты, скорбели пандавы, они чувствовали это все. Но дхарма велела им, санатана дхарма велела им делать это, долг исполнять свой. Я прочитаю еще один текст, потому что мы собирались долго. Эвам манюма имуртим Критантам ива бипратам праната пранджали праха махи санджата вепату. Да. Махи, еще одно здесь есть имя земли. Махи, великая. Махи здесь называют ее. Планета Земля. Проговорив это, царь Притху и захвативший его ярости стал, как две капли воды, похож на Ямараджа. О, тут страшная картина, правда? Как две капли воды. Не просто, да, как-то похож, а как две капли воды. Это очень страшно для грешника. Это невыносимо, видеть такой образ. Ямараджи. Иначе говоря, в тот момент он казался воплощением гнева. Его слова повергли землю в трепет. Смиренно сложив ладони, она стала возносить ему молитвы. Тут она распознала вот высшее положение Махараджи Притху. Пришел через него как бы сам Господь. Планета Земля наконец узнала его. Сейчас как бы все налаживается. Итак, мы подвергаемся иногда тоже гневу природы, наказанию, но постепенно мы начинаем понимать, что нужно обратиться к Богу. Начинаем узнавать, что Бог есть. Просто внутри себя. Мы слышали много раз об этом, но не узнали еще. Да? Вот теперь узнали, да, когда испытали какие-то страдания, неудачи, гнев окружающих, да, общественного мнения. Много было у нас всяких приключений из жизни в жизнь. Теперь мы узнали, что Кришна есть, обращаемся к Нему. То есть когда-то это произойдет обязательно с человеком. С грешником также это произойдет. Комментарий. Для грешников Бог олицетворяет смерть, а для своих подданных Он возлюбленный Господь. Бхагавад-гите 10.34. Кришна говорит: «Мритю сарва харашчахам». Я – всепожирающая смерть. Атеисты, отрицающие существование Бога, встретятся с Верховным Господом, когда Он предстает перед ними в облике смерти. Вот как интересно Прабхупада комментирует, да? Здесь планета Земля. Он приводит пример с атеистами. Здесь как бы планета Земля как будто бы действует подобно атеисту. Вот в этом случае, видите, она не атеист, конечно же, но так же, как Индра иногда действует как демон, хотя он не демон, но очень похоже. Поэтому смотрите внимательно, преданные тоже могут иногда уподобиться атеисту в своем поведении или демону, хотя они преданные. Вот такая вот непростая вещь сознания Кришны, видите, всегда примешивается материальная природа к нашим действиям, поступкам. Хотя душа преданная, но всегда есть примесь. Нам нужно позаботиться о чистоте души. Так, когда Хираньякашипу бросил вызов Верховной Личности Бога, Господь явился перед ним в образе Нрисимхадева и убил его. Точно так же Махараджа Притху, представший перед землей, казался воплощением гнева, поэтому земля увидела в нем свою смерть. Это привело ее в трепет. Тому, кто восстанет против власти Верховного Господа, не удастся остаться безнаказанным. Лучше покориться ему и обрести в его лице надежного защитника и покровителя. Ну, смерть означает что? Что жизнь неудачна. Не путайте с уходом, да, к Кришне, как Кришмадев ушел. Мы не назовем это смертью. Глава называется «Уход Кришмадев», не «Смерть Кришмадев». Смерть – это госпожа этого мира. Если приходит смерть, значит, мы не успели. Не успели в этой жизни найти ответы на свои вопросы. Осознать себя и смысл существования. Такая жизнь оказывается смертью, говорится. Потому что она предназначена для великой цели. Это величайший дар. Пренебрегая этим величайшим даром, человек заслуживает смерти. Любое живое существо умирает, конечно же, да. Но когда человек умирает именно от смерти, несет наказание от смерти, это совсем другое. Он уходит неудовлетворенным. Это несколько трагично. Трагичное явление, смерть в этом мире. И когда мы говорим об уходе, духовное явление, да, когда человек оставляет тело, сбрасывает тело тонкое, грубое, всякие связи с этими телами материальными, это приносит счастье духовное, конечно, разлука, понятно, но просветление духовное приносит. Уход вайшнава – это праздник тоже. Так же, как и явление, так же и уход, они одинаково духовные, трансцендентные. И здесь об этом говорится, что земля, она испытала трепет, потому что тогда жизнь ее была бы бессмысленна, если бы она сейчас погибла от наказания именно, Махараджа Притху. Тогда жизнь была бы ее бессмысленна, вся земная вот эта, ее дхарма. Она пришла в трепет, потому что смерть, не освобождение, а смерть приближалась к ней, наказание. Смерть страшна именно как наказание, да, очень страшно. Самое страшное наказание, высшая мера наказания, это, конечно, смерть, да. Но Харидас Такур ушел добровольно в йогическом трансе. Но он спросил позволения Господа Чайтаньи Махапрабху. И даже Господь Чайтанья спросил его, что ты сейчас хочешь, как ты хочешь уйти? И Харидас Такур сказал, я хочу так, чтобы ты просто передо мной постоял сейчас, и все. Что я мог видеть тебя в момент оставления тела. И когда Харидас вот так вот ушел, Господь Чайтанья забыл про себя вообще, взял на руки его тело и танцевал несколько часов, пока уже его не остановили близкие спутники, сказали Махапрабху, уже пора, ну, церемонии погребальные и прочее, время подошло. Он танцевал и плакал, ручами слезы лил, танцевал в экстазе, испытывал одновременно радость и одновременно испытывал печаль, разлуки. А преданные все вели большой киртан в это время. И все было таким трансцендентным, таким удивительным, что все прям почувствовали, как Харидас Такур, он ушел к Богу. Он всем показал этот путь освобождения. Все чувствовали это освобождение. Сам Господь Чайтанья собственными руками, он сделал для него самадхи, он омыл его тело, он погребал его своими руками. Описывается в Чайтанья Чаритамрите. Поэтому есть, конечно, большая разница между смертью и уходом. Как пропагандист, есть крыса, есть котенок для кошки, да? И кошка, она по-разному относится к крысе и котенку. Также Ямараш, для грешников он, это как для крысы кошка. Но для преданных он очень добрый. Она спрашивает, что бы ты хотел, дорогой Вайшнав. А своим слугам он строго-настрого запретил даже приближаться к тем, кто воспевает святые имена, даже если они еще грешат, даже близко не подходить туда. Так Кришна защищает своих преданных, представьте, от этой вот смерти, от Ямараджа, от этого ужасного явления, от этих трагедий. Ну, здесь, конечно, все это можно вспомнить, да, в комментариях, вспомнить детали, но суть в том, что Махараджа Притху, он знал, в чем его долг, а долг его был великий. Это было великое воплощение, очень великое воплощение, поэтому и поведение его очень великое. Был готов уничтожить землю, которая больше не поддерживает живых существ. Отказывается. Вот так он твердо исполнял дхарму. Да, преданный готов распространять сознание Кришны. Наша дхарма такова. Даже если это трудно. Если даже это очень трудно, иногда болезненно, да, сталкиваемся с сильной критикой в наш адрес. Как одна преданная начала проповедовать очень успешно. Хороший класс, знает философию, этикет, манеры. Все было очень хорошо. Ее любили даже брахмачари вашими слушать, потому что она знала, как себя вести. Хорошая преданная. Но потом он стал пробовать новым людям. И тоже был успех. Но потом такая критика пошла от каких-то материалистов грубых. Она не ожидала такого совершенно. Она с открытым сердцем была. И ей немало сил требовалось, чтобы восстановиться в проповеди. Бывает это очень болезненно, видите? Бывает это очень трудно. Не всем нравится, что мы говорим о Боге и призываем всех к преданному служению. Политики нас понимают как политики, экономисты понимают как экономисты, люди культуры понимают нас через призму своей культуры, то есть нас никто не понимает. Мы не политики, мы не просто культуру распространяем, мы не просто говорим о экономическом благополучии. Они думают, что мы не работаем, что мы, кстати, аполитичны, мы не патриоты и прочее. Они так про нас думают, а мы продолжаем проповедовать. Иногда нас обвиняют в расизме, что мы людей делим на четыре варны, на кастовую систему тут устанавливаем. Все это всегда будет сопутствовать. И было всегда и до нас. Не то, что мы такие несчастные. Это было со всеми. Прохлад Махарадж оказался еще в более сложных условиях. И Нарада Муни, его рождение в прошлой жизни было еще более трудным, чем наше. Итак, есть такие примеры. И Друва Махарадж оказался в очень сложной ситуации тоже. И не всегда мы уже готовы встать на путь чистого, да, бхакти. Мы еще готовимся, мы еще не достигли. И поэтому нам не так-то просто, да. Нам нужна защита, покровительство, вдохновение, поддержка духовного учителя, все гуру парампары, писания. Нужна еще практика, чтобы держаться на этом уровне, чтобы мы поддерживали себя и свое существование, эту землю на духовном уровне. Но, честно сказать, земля радуется, когда это происходит. Она преданная Кришне. Земля радуется, Ямарадж радуется. Полубоги радуются, если кто-то практикует чистое преданное служение. Они довольны. И Кришна, главное, доволен. И Гуру Парампара доволен. Нам нужно думать как бы об этом, об этой стороне. Не о материалистах, которые нас не любят, допустим, а нам нужно думать о великих личностях. И так управлять с позиции как бы вот их знаний, их благословения получить. С твердой верой. Но при этом здесь, конечно, история, она трансцендентная. Это более-менее гнев был напускной. Махараджа Притху прекрасно понимал, что земля, она чисто преданная. Спаситель долго на нее гневался, но он пробудил в ней сознание Кришны таким образом. В этом была его задача. Не убить землю, а пробудить в ней сознание Кришны. И это произошло. Поэтому нужно понимать целиком эту историю. Тут не нужно останавливаться и думать, что нужно убивать всех, кто вот не выполняет свой долг. Нет, нужно пробудить сознание Кришны в ней. С этой целью можем иногда даже гневаться, да, и проповедовать остро и так далее. Поэтому история, она трансцендентная, она благая во всех отношениях. Это лишь эпизод, часть движения. Мы еще не видим всего движения, мы должны закончить всю эту главу, тогда увидим целиком. И сможем понять уже смысл до конца. Ну, пока здесь мы остановимся. Мы уже час читаем Шримад-Бхагаватам, 4-ю песню, 17-я глава. Прочитали с 26 по 28 тексты. Пожалуйста, можно обсуждать вопросы, комментарии, все, что хотите.
Спасибо большое. У нас здесь также присутствует Васушешка Прабу и Вальмики Прабу. Я бы хотел в первую очередь также дать им возможность, может быть, что-то сказать на эту тему. Сегодня мы обсуждаем тему, как через отношения развивать организацию. Часто мы видим, что кажется, что это вступает в противоречие. Есть отношения, есть организация, администрирование. И преданным предстоит как раз понять, как сделать это на духовной платформе. И, может быть, Вальмики Прабу вначале также что-нибудь скажет по этому вопросу. Только микрофон надо включить, Вальмики Прабу.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Поклоны примите, пожалуйста. Спасибо огромное за эту катху могущественную. Приходит понимание, что эта организация, которую создал Шрила Прабхупада, она создана для отношений в первую очередь, чтобы преданные смогли научиться друг другом строить отношения, потому что это очень могущественная проповедь. Коли наше движение проповедническое, то мы должны держать этот ориентир всегда в фокусе, то есть показывать наш пример людям, как мы строим друг с другом отношения. Это очень важно. И коли мы родились на земле, как говорится, в Индии, да, Бхарата Бумите Хаива Мануша Джанма Яра, то есть мы родились здесь, то мы должны сделать свою жизнь совершенной, и именно отношения позволят нам в должной мере или в должном настроении выполнять свои служения перед Господом Читания, перед Шрила Прабхупадой, перед Гуру Парампарой, перед Вайшнавом, перед людьми, перед всеми живыми существами. И мы, как представители этой парампары, все преданные, не только там старшие, все преданные представители парампары, можем учиться многому в отношениях. В конце концов, мы хотим построить отношения с Кришной, развить преданность Кришне. И у нас есть все преимущества. Прабхупада дал нам все возможное, чтобы мы выходили в люди и давали им эту защиту, в которой они нуждаются. Как Гуру Махарадж перечислял, вот эти моменты, пяти категориям живым существам мы должны давать защиту. Да. Но это относится к лидерам, похоже, больше. А в конце концов, мы здесь, может быть, не все лидеры, может, кто-то еще не зрелый, кто-то только начинает, а кто-то просто преданный. И мы можем давать защиту не только этим пяти категориям, а вообще всем. Всем как? Ну, давая общение, давая им собственный пример. И сейчас мы, ну, по крайней мере, наша вот сейчас команда, которая едет, караван Прабхупады, мы сейчас едем с Владивостока, уже 4-й город у нас. И очень сильно приходит вот это чувство, что люди нуждаются в общении с вайшнавами. На улицах люди хотят общаться, и преданные показывают пример вот этой доброжелательности, то есть пример отношений даже друг с другом, когда преданные общаются на улице друг с другом, людей это очень сильно впечатляет, как преданные общаются. Они дважды не знают, что это преданные, но думают, интересные люди. То есть вы с какой организации, вот так они спрашивают. Они говорят, вы с какой секты. Вы откуда вы такие интересные? Это очень сильно вдохновляет. Прабхупада дает нам это право или как бы эту возможность выйти в люди и рассказать о Кришне. Может быть, не напрямую, а вот так своим поведением. Так мы тоже можем развивать нашу организацию. То есть мы не можем ограничиваться только менеджментом, как развить организацию как лидеры. Каждый преданный может, выходя в люди, показывать, как он привлекся к Кришне, как он ценит ну, то есть свое положение в этой организации. Очень важно. Вчера была публичная лекция, и как бы не было в планах очень долго говорить о Бхагавад-гите и о Шри Прабхупаде, но Кришна как-то так устроил, и что заключительная часть, она была полностью посвящена Прабхупаде и Бхагавад-гите, и люди поняли, что это, ну, это какая-то удивительная организация, то есть она не посягает на их положение в тех организациях, в которых они уже находятся. Их очень впечатлило то, что преданные, которые организовывали эту публичную программу, очень интересные люди. То есть люди впечатлялись больше преданными, которые организовывают программу публичную, даже не лектором или не темой. Я это увидел, почувствовал очень сильно. Как эти охранники, которые там были, организаторы, тоже так преданным трепетно относились. То есть хороший, удивительный пример, как мы можем развивать наши отношения с Кришной через организацию, представляя Кришну и Шрилу Прабхупаду. Ну вот, это несколько слов, то, что у меня сейчас сердце, оно вот на поверхность лежало, я вот попытался что-то сказать. Хари Кришна, преданные, поклонные мои, примите.
Спасибо, Вальмики Прабу. Сушешка Прабу, может быть, у вас есть несколько слов, или, может быть, у вас есть вопрос, пожалуйста, поучаствуйте в этом обсуждении.
Хари Кришна, мои поклоны почтительные всем преданным. Спасибо большое за лекцию, Чанчан Прабу. У меня есть свежее откровение сегодня, буквально на Мангаларати. Надеюсь, оно будет уместно. Наверное, под впечатлением общения с Гирираджем Махараджем. Вот сегодня вы вспоминали, что Чанчан Прабу, вот это вчерашнее замечательное выступление Гирираджа Махараджа. Он говорил о наставлениях Прабхупады. И вот сочетание вот этого смирения и преданности наставлениям, оно производит очень могущественное впечатление, такой осязаемости искон, что искон, он очень могущественный. Если мы смиренны, если мы преданы наставлениям основателя этого движения. И вот сегодня была благоприятная такая атмосфера на Мангаларате, и вот острое ощущение, что вот искон, он нематериальный, он абсолютно трансцендентный. То есть через гуны к нему даже не прикоснуться. Вот как в Гите говорится, да, вот неразрушима душа, да, то есть не сушить ветром, не сжечь в огне. Вот искон он такой, он трансцендентный. Но осязать его можно вот именно в таком состоянии смирения. Вот буквально как вот Господь Чайтанья говорит, Тринада Писанишна, Тарарва Сахишна, смирение, терпение, почтение и неожидание почтения к себе. И все, и мы чувствуем, что мы находимся в этом удивительном движении, оно неразрушимо. То есть вот эта среда отношений, да, вот об отношениях речь, вот когда мы чувствуем атмосферу смирения, терпения, почтения, мы чувствуем, что мы в искон, и вот это неразрушимо. Невозможно. И это, конечно, очень сильно вдохновляет. И я уверен, если бы ну, кто-то это наблюдал, вот как Вальмики Прабу вы рассказываете, если кто-то вот это наблюдал, он бы тоже понял, это что-то особое. Вы откуда? Вот, поэтому, да, мы думаем об организации, сейчас много разговоров об идеологии организации. Вот у меня сегодня свежая реализация, что вот в основе идеологии ИСКО надо положить смирение, терпение, почтение, отсутствие почтения в свой адрес и все. Вот, и больше ничего. И вот на основе вот этой идеологии вот этот искон будет победоносно развиваться. И ничто его не остановит. Вот, спасибо большое, Хари Кришна.
Спасибо большое, Вашешка Прабу. Здесь можно много присутствует старших с региона. Можно? Я прошу прощения, если не успею всем дать слово. Но сейчас я хотел бы попросить Гупишвару Прабу из Омска.
Чайчан Прабу хотел добавить что-то.
Я коротко просто то, что ты сказал, настолько меня как бы впечатлило. Вроде ты сказал простую вещь, но впечатлило почему? Потому что ты сказал это с очень же большим опытом духовной жизни. Да, можно, конечно, прочитать 13 Писаничина, но ты сейчас сказал таким большим опытом, и это действительно как вывод всего, вот, показать ценность этой шлоки. Что вся идеология умещается в эту шлоку. Это просто замечательно то, что ты сказал. Спасибо.
Спасибо за это дополнение читания Чанвичан Прабху. Гопишвара Прабху, может быть, у вас есть какой-нибудь вопрос или, может быть, дополнение по этой теме? Пожалуйста, поучаствуйте.
Ну, у нас же тема получается, это как через отношения развивать организацию. И, ну, в общем-то, у нас такая организация, что у нас ее можно только развивать через отношения, больше никак. Вот у нас материальных каких-то там, ну, конечно, есть какие-то там привязки материальные, но все равно, то есть если преданные, они действуют в духе санкиртны совместно, развивают отношения как раз, то все остальное и начинает развиваться. Если где-то что-то, какие-то наступают сложности, непонимания, то это препятствует развитию организации. И как промежуточный этап, конечно, нам нужны какие-то правила, потому что путь к отношениям очень сложный, особенно в Кали-Югу, так это проблематично здесь, век вражды и раздоров. Вот, поэтому, чтобы как-то урегулировать, нужны какие-то правила, какие-то, ну, регуляции. Но все это предназначено, и целью этого одна, для того, чтобы, ну, воцарилась какая-то гармония. И мы направили всю нашу энергию на то, чтобы идти вовне, показывать пример. Пример какой-то сотрудничества, пример духовности, пример хороших качеств и так далее. Но все это возможно только во взаимодействии, только когда есть отношения настоящие. Иначе, ну, это очень такая слабая позиция получается, очень сильно. Поэтому, ну, как заключение, мне кажется, что отношения, правила и развитие организации, это, ну, нельзя их оторвать друг от друга, это все одно, единое целое, которое поможет нам быть успешными, как представителям Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. Микрофон, мы не банха пробуем. Микрофон надо включить.
Спасибо большое, Гопишвара Прабху. У нас Ачарья Ратна Прабху здесь тоже присутствовал. Я видел его в начале. Может быть, Ачарья Ратна Прабху что-нибудь добавит, или у него, может, вопросы есть? По-видимому, Ачарья Ратна Прабху на Санкиртану уже ушел. Амала Говинда Прабху, может, у вас есть что добавить?
Ну, у меня такой простой вопрос, как не очень, может быть, возвышенный. Как с безнаказанностью все-таки мы в нашем обществе должны к ней относиться? То есть есть какая-то форма наказаний? Может ли она быть? Потому что преданные они, ну, правда, растерянны бывают, когда им говорят, давайте введем какое-нибудь правило, что вот если вот это будем, не будем делать, то нас будут наказывать. Например, штрафовать себя будем там или еще что-то делать. И у преданных такая растерянность наступает, они говорят, да к нам же здесь не платят, почему нас наказывать будут? Мы же здесь добровольно. Ну, иногда так бывает. Не у всех, но у кого-то вот прям так, непонимание явное. Даже простые вещи, минимальное наказание, оно уже воспринимается как что-то неестественное.
Ну вот в нашем контексте сегодня, как Притху Махарадж наказал землю, ну, он не наказал ее физически, а угрожал этим. Наказал ее гневом. Ну, оказал достаточно гнева Притху Махараджу, чтобы пробудить в ней сознание Кришны. Вот как мы будем поступать? Ну, общий закон какой? Что если человек нарушает какие-то правила в исконе, степень серьезности их оценивается управляющими преданными, они решают, что делать. Да, может быть, не допускают к проводить лекции, скажем, занимать лидерские позиции какие-то, или, может быть, его не пускают в храм на какое-то время, или исключают вообще из искон. Как бы есть уже такие законы. Штраф, я не слышал про такой закон, потому что, да, преданные просто не будут платить, и все, и, скорее всего, они найдут как бы оправдание этому. А вот что для них дорого? Ну, даже деньги не могут отдать, собственно, как пожертвование, да, ничего страшного. А вот что для них дорого, а то оставаться преданными, если для них дорого, общество дорого, то, конечно, общественное мнение будет для них наказанием тоже. Что мы, скажем, вот опубликуем, да, их поведение, если они не справляются, то мы скажем всем, что преданный поступает плохо. Публично, да, можем заявить об этом. Вот пока мы просто разговариваем, если вы не согласны, то как мы? Что мы должны как-то порядок установить? Вот есть такая еще мера наказания. Вот. Ну вот у нас нет юрисдикции своей, да, нет тюрем, допустим. Мы не можем никого даже на 15 суток посадить, понимаете? Вот. Хотя, может, в будущем мы сделаем такую каталажку для особо опасных преданных. Вот. Но вообще, даже вот в западном мире и в Украине тоже, по-моему, в России, может быть, тоже такой закон есть, что если преданный нарушает, скажем, закон, преданный, и мы, ну, как организация, хотим расследовать это, то мы тоже должны быть наказаны по закону. Мы не имеем таких прав расследовать, будучи неуполномоченными. Это одно из препятствий, когда, ну, совершается преступление преданным, какое-то преступление совершается, и искон не может вести расследование, назначить каких-то преданных и вести расследование, потому что закон государства запрещает это делать. Нужно заявить в органы, и они должны вот это делать. Еще вот такие все обстоятельства. У нас нет таких рычагов, видите?
Можно назначить випассану.
Вот. Можно назначить випассану, здесь Гуручан так и говорит, заставить випассану проходить, скажем. Такая мука еще есть. Вот. Сидеть по 8 часов в день, значит, и следить, как в ноздрю входит воздух и выходит обратно. 8 часов в день, в течение 10 дней нужно это делать.
Молча.
А? Молча, да, она говорит, молча. Это вот другой Чандрика, она умеет наказывать, видите? Вот можно такой закон вести. Мы, конечно, сейчас шутим, да, потому что... Но вообще, если это преданный искренне, то гнев старших уже есть наказание, уже как бы действует эта штука. Вот, если гневается кто-то. Вот. Иногда мы даже с друзьями друг на друга гневаемся, когда уже, ну, чувствуем все рамки уже, границы перешел кто-то, уже начинаем кричать, да, и это и работает, потому что мы друзья, мы преданные, это работает. Вот когда дружбы нет, утрачена вот эта раса, вот главная вещь, да, дружеское расположение, тогда мы не знаем, как наказывать. То есть человек, он просто независим становится от ничего. То есть мы теряем связь с этим человеком. Он как бы в организации, но если нет дружеских, таких вот дружеских, внутренней как бы благосклонности хотя бы, да, мы уже рычаги все теряем. Мы уже думаем тогда уже какие-то правила, законодательстве, допустим, там, ну что-то, на каких-то рычагах. Вот, понятно, что со всеми не будет искренней такой дружбы, но расположение дружеское, если мы чувствуем, то достаточно, да, проповеди или там гнев какой-то проявить, ну как-то порядок можно наводить таким образом. Это мои мысли, но я думаю, что если вы подумаете вместе, да, вот над этим вопросом, какие меры, да, административные там, ну, тоже полезно будет, я думаю, чтобы руководство как бы выработало в регионе какие-то вещи. Как наказывать, скажем, обычных преданных, как высокопоставленных преданных наказывать, может быть, им там люкс 15 суток устроить, там, не знаю, обычным там в яму бросить на 15 суток. Ну, думайте сами, как это лучше, да, вот как практично.
В Омске существует такая форма наказания, ну, это касается лидеров, конечно, что если они что-то сделали недостойное или где-то, может быть, неправильное, то их отправляют на ферму служить коровам.
Доить коров. Хорошее наказание.
такой общий. Здесь есть вопрос еще один от Гопишвары Прабу. Я не знаю, почему он сам это не задал, этот вопрос. Вопрос звучит так. Как наказывать преданных и за что? Или это вайшнава апаратха? Часто преданные боятся применять наказание, считая это вайшнава апаратхой. И вот где здесь вот эту грань определить между вайшнава апаратхой и наказанием?
Это просто. С позиции закона мы должны это делать. Не с позиции личных, да, своих ущемленных чувств, хотя это тоже стимул, да, если я на себе испытал какое-то неправедное действие, там, насилие, то, конечно, мои чувства задеты, но таких людей как свидетелей только принимают, не как судей. Вот. А уже наказание определяет закон. Не мои чувства ущемленные, а закон. Тогда все в порядке.
Спасибо большое. Здесь у нас, я присутствую сейчас в алтарной комнате в Тюмени, здесь Дайванди Прабу и Арджуна Кришна Прабу. Может, у них есть какие-нибудь дополнения или вопросы по этой теме?
Хари Кришна, уважаемые преданные.
Нету звука.
Слышно вас. Микрофон выключен, наверное.
Нет.
Выключен. А, да, Хари Кришна. Микрофон был у меня выключен. Хотел поклоны всем почтительные предложить и благодарность Читания Чандры за лекцию, за вот эту тему. Есть одна у меня тоже одно понимание, логическая цепочка, вот, которую хотел бы в двух словах обозначить. Раз мы говорим об отношениях и развитии организации, то, как я понимаю, что у организации стоит цель распространения сознания Кришны. Это значит передание, передача людям, преданным и вообще всем людям, ну вот религию как бы этого века, воспевание святого имени. Соответственно, если мы заняты именно этим, то возникает следующий вопрос – что для этого требуется какой-то живой момент, то есть это должно в нас жить, у нас должна быть практика у самих. То есть если у нас что-то есть, какие-то реализации по поводу святого имени, да, и мы передаем это другим людям, тогда это будет воздействовать на их сердца, вот, и так далее. И в пример можно привести, по-моему, это в Харинама Чинтамане описано, Господь Читания говорил Харидасу Тхакуру, он говорил, что некоторые проповедуют, но не воспевают, а некоторые, ну, как бы воспевают хорошо, погружаются в баджан, но не проповедуют. А ты успешно делаешь, почему ты преданный первого класса, да, потому что ты делаешь и то, и другое. Ты хорошо воспеваешь и хорошо проповедуешь. Вот. И вот этот момент интересный, если опять-таки понять, как хорошо воспевать, да, вот эту часть момента, то, насколько я также помню, есть оскорбительная стадия, очистительная и стадия совершенства. Вот. Соответственно, с оскорбительной стадии мы должны передвинуться как минимум на стадию очистительную, да, тогда у нас будет, мы будем слышать само святое имя и хотя бы, ну, какое-то время, да, очищаться, будут реализации, и тогда очень хорошо проповедовать, такие преданные могут многое что делать. Иногда Шрила Прабхупада, насколько я помню, он говорил, что нужно всего 5 вайшнавов, пять чистых преданных, и можно весь мир как бы перевернуть. Вот. И, соответственно, вот эти две рельсы, да, получается, преданным нужно развивать. Нужно развивать проповедь и думать о методах распространения сознания Кришны и получать реализации в кругу преданных, воспевая также, чтобы совершенствоваться в этом процессе. Вот. Это просто о таком более высшем совершенстве, как вы говорили об этом, да, и стих посвящен проповеди как раз. Вот без этого момента, также внутреннего, ну, вряд ли мы получим, сможем развивать. И вот отношения с преданными, получается, если мы говорим об этом, также ну, должны строиться в большей степени на этом. То есть если они совместно делают, совместно воспевают, да, ну, читают Бхагаватам и что-то еще делают, или просто участвуют в киртанах вместе, вместе повторяют джапу, вот, у них будут совместные реализации. Это будет сближать преданных и команду преданных. И, соответственно, они тогда могут командно действовать и развивать организацию таким образом. Вот. И раз преданные тоже затронули вот этот момент о каком-то наказании, так как в тексте тоже говорилось о том, что Притху Махарадж наказывал тех, кто... Я помню, одна из обязанностей царя – это следить за тем, чтобы все в царстве выполняли свои обязанности. Вот такая есть обязанность. И, соответственно, конечно, браманы, они должны проповедовать и объяснять необходимость этого, а царь, он как бы, действуя вместе с браманом, да, он не то что даже принуждает, но подталкивает, да, к этому. Он может проявлять какой-то гнев, какую-то силу, вот, для того, чтобы преданные выполняли свои обязанности. И, конечно, этот мотив не в том, что просто я разгневался, да, мне это не нравится, а мотив в том, что если люди будут выполнять свои обязанности, то они получат благо, они могут услышать святое имя и, ну, как Аджамила, уж как минимум, да, в нужный момент отправиться, быть спасены от адских условий, отправиться в духовный мир. Вот. И еще один момент по поводу наказания, да, у меня тоже вот родился. Да, извините, до этого я хотел, знаете, что еще сказать, вот в подтверждение слов тоже Васушешки Прабу, Читаничан вчера на это отреагировал, что вот чтобы воспевать святое имя, да, вот здесь потребуется, Господь Читания, он говорит в Шикшаштаке, что в святое имя все вложены энергии, это сам Кришна, говорится даже, что святое имя более милостливо, чем сам Кришна. Вот, это религия этого века. И вот дальше в Шикшаштаке как раз говорит, да, у меня нет к этому привязанности, признается преданный. И дальше вот говорится о Тринатапису Нищинам, Тароратапису Хишнунам. То есть, соответственно, развиваться в этом, вот в этом направлении придется все равно. И да, это может быть, правда, очень классно, что это может быть основой, как, я уж не знаю, лозунгом или чем-то еще в организации. Потому что, ну, правда, только так тогда мы сможем и проповедовать. Вот. И по поводу наказания, последний момент. Вот, я не знаю, мне нравится этот принцип, описанный Саду Махараджем когда-то в принципах Санги. Да? Он примерно так, я точно не помню. Но когда мы какое-то общество, да, обычно это не один человек, а какое-то общество, но недовольно действием кого-то, то на санге с этим преданным общаются, потому что он так или иначе, этот преданный, из каких-то отношений, с какой-то санги, он не просто, ну, совсем сам по себе болтается. Вот. И принцип, я помню, такой, что с этим преданным общаются преданные и говорят о том, что, ну, в чем-то ты не прав, допустим, в этом и в этом, объясняют это и добиваются такого момента, чтобы сам преданный он принял, и говорят, что ну, тут требуется наказание для блага тебя, для блага всей, всей общины. Вот, это же интересный момент, когда кто-то, на кого-то нужно наказать, это, скорее всего, пример для всей общины, что люди будут думать, что я не должен, допустим, так поступать. И они стараются, чтобы преданный принял наказание. Они говорят, наказание должно быть таким. И разъясняя все это преданному, получается, что преданный, ну, фактически соглашается с этим. Он говорит, ну да, в принципе, точно тут я поступил неправильно. Если это в дружественной обстановке происходит, то тогда он просто принимает это наказание. Это наказание можно озвучить, и для него это не будет каким-то шоком, я не знаю, там, отстранением каким-то и так далее. Ну, может быть, это не на всех уровнях возможно наказание, но вот это, мне кажется, самый эффективный способ наказания. Харе Кришна.
Спасибо большое. Харе Кришна, пожалуйста.
Не успел. Так, сейчас меня слышно, да?
Да.
Харе Кришна всем. Спасибо за лекции, дополнения и так далее. Я вспомнил, пока слушал всех, значит, вспомнил однажды Чайтанья Чандра Чаран Прабху, сказали такую фразу в одной из лекций, что преданный должен быть дома смиренным, как ягненок, а на улице, на проповеди смиренным, как тигр. Вот это первый момент. Затем следующий момент. Я просто 8 лет строил дом и не участвовал активно, а тут стал вдруг президентом храма. И столкнулся вот с чем. Я это сталкивался также и в семейной обстановке, в общении с родственниками, а тут столкнулся лицом к лицу с такой вещью, что средства массовой информации, психологи и вообще обстановка в целом, вот это развитие Кали-юги, сотворили такую вещь с людьми, в том числе с преданными, то есть вот это вот потерялось ощущение реальности, в том числе у преданных, что вот это высокое ощущение безнаказанности такой, да, что вот что хочу, ворочу, и тем более я здесь, то есть и преданное служение, оно же добровольно и не должно подавляться, что бы я ни делал. Вот. Я сам себя вспоминаю, что так периодически делал. Вот, надеюсь, сейчас так уже меньше делаю. Ну вот, что бы хотелось сказать на эту тему, что преступление и наказание, вот эта тема поднялась здесь, прямо как у Достоевского. Я считаю такое, что для преданного, ну, серьезного, самым серьезным наказанием является отстранить его от общества преданных до какой-то степени. Например, удалить из храма или запретить читать лекции в обществе преданных или петь киртаны. То есть вот эти вещи мы ценим в отношениях друг с другом. Но ни в коем случае нельзя лишать преданного возможности проповедовать обычным людям. То есть вот это наказание, я считаю, нельзя применять. То есть у нас же так часто бывает, что вот ты так себя плохо ведешь, поэтому лекции ты не читаешь, киртаны ты не поешь, и людям ты не должен проповедовать. И также ты не должен приходить на харинамы и вообще. То есть я считаю это преступлением. Что этого нельзя делать ни в коем случае, потому что так мы вообще лишаем человека возможности хоть как-то прогрессировать, если запрещаем ему участвовать в публичной проповеди. Вот. Но у меня в связи со всем с этим вопрос возникает. Вот эти тексты про Притху Махараджа, как он разгневался на землю, что это женщина, что он, женщинам нужно милостивым быть, но он ее хотел разнести на куски из-за того, что она не выполняла обязанности. И вы там употребили этот термин, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, это праведный гнев. Это означает, что есть гнев неправедный. И очень часто приходится, ну не часто, но приходится гневаться при исполнении своих обязанностей. Вот в семье, например, или вот будучи лидером ИСККОН, бывает гневаешься. Вопрос, как для себя лично понять, какой гнев праведный, какой гнев неправедный? Потому что вот это трудно понять. И, соответственно, что происходит, если вот так вот лидер или вообще просто преданный вот так вот гневается, вроде кажется праведно, но потом он мучается сам, думает, я что-то вот на человека накричал, отругал его, и он потом просто не хочет вообще обязанности выполнять. Вот такое даже может случиться. Как вот здесь различить, чтобы не прекратить в результате выполнения своих обязанностей, гнева какого-то связанного с этим, как не прекратить выполнение своих обязанностей? Просто, ну, понятно, я задал или нет вопрос. Но вы эмоцию мою поняли, наверное. Харе Кришна.
Ну, кажется, да. Кажется, эмоцию как-то понял, услышал. Про гнев. Обычно человек гневается, когда задевают его ложное «я», его чувство достоинства личное, да, задевает его, тогда он чувствует гнев, вспышка. Либо его, ну, собственность, я и мое, вот эти два фактора. То есть то, с чем себя отождествляет человек, это вот он как бы бережет как ценность. Если кто-то угрожает этой ценности или разрушает эту ценность, то гнев в защиту для обороны используется. А Притху Махарадж, как бы он не был задет лично, а с позиции дхармы он себя отождествлял не с телом, а с преданным служением, со служением. Это праведный гнев. То есть, если я защищаю личные интересы при помощи гнева, это неправедный гнев. Это тонкий момент, как ты говоришь, кстати. Поэтому тут и нужно как бы опираться на Шримад Бхагаватам, вот, изучать это все от продвинутых вайшнавов, которые уже, ну, освободились, да, от таких грубых и тонких отождествлений материальных, вот, и могут утверждать истину при помощи праведных как бы чувств, эмоций, ну, в гунах определенных соответствующих. Вот. Поэтому существует парампара, я не знаю, другого нет развлечения. Сам человек пока себя отождествляет, да, с телом, он не сможет испытать в полном смысле праведный гнев. То есть есть специальное устройство такое, как бы законодательное, да, исполнительной власти, и там есть свои законы, да, когда человек может гневаться, судья, допустим, когда может гневаться, да, и спаится, когда закон нарушается грубо, да, нарушает, скажем, его защитник там или прокурор, обвинительная сторона, защитительная сторона, и тогда вот в этом плане он гневается, спаится закона только, но он не гневается просто на преступника, лично не должен иметь таких отношений. То есть это устройство, как бы организация, устройство, ну, таков менеджмент, скажем, да, в материальном мире, чтобы избежать вот этих предвзятостей, да, ошибок, что гнев, он затмевает рассудок. Но у нас в этом случае мы опираемся на Писание, Гуру Саду Шастры, вот пытаемся отождествлять себя с этими вот проявлениями, чтобы, когда ведем разговор, опираемся на эти вещи, не на свое мнение, не на свою какую-то вот природу только, даже ущемленную. Это трудно. Для этого нужно стать как бы, ну, возвышенно преданным. Поэтому не все должны проявлять праведный гнев, не всем это как бы рекомендовано. Только уполномоченным личностям.
Спасибо большое, Чайтанья Чандрапрабху, за вот этот аспект, что нужно иметь полномочия, чтобы проявлять такой гнев. У нас поднятая рука есть у Адвайты Чандрапрабху. Наверное, у него есть вопрос.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Чайтанья Чандрапрабху, примите также мои поклоны. Мне очень радостно на сердце слышать вот эту тему, вот эти темы, которые мы говорим. Я чувствую огромную поддержку от вас и от всех преданных, когда вот эти темы поднимаются, когда мы их обсуждаем, они как бы дают трезвость и показывают правильную дорогу. Вот. Хотя как бы мы эти темы слышали раньше, но сейчас, когда мы их каждый раз обсуждаем, они приобретают какую-то новизну, и их встроенность, ну, лично у меня, она становится более такая, как бы, как это сказать, приобретается эта ценность, это качество становится как бы моей частью. Вот почему мне очень важно, как бы, чтобы вот такие встречи были, поэтому большая благодарность всем преданным. И также я хочу сказать другое, вот по поводу нашей темы, да, как управлять через отношения и развивать организации. И организация, это уже рассматривается как какая-то данность. То есть организация уже есть. Ее создал Шрила Прабхупада. И здесь можно организацию сравнить, допустим, с тортом. А чтобы появился хороший торт, чтобы появилась хорошая организация, нужны хорошие ингредиенты. И если есть хорошие ингредиенты, если есть обученный повар, он знает, как эти ингредиенты правильно смешать, то на выходе будет хороший торт. И точно так же, вот, чтобы появилась организация, также нужны вот эти ингредиенты. И любая организация, она строится вокруг какой-то цели. И мы никогда не должны забывать эту цель. И эта цель – это удовлетворить Кришну. И поэтому все, что мы, ну, Шрилу Прабхупаду, Кришну, духовного учителя, и поэтому все, что мы делаем, как бы любой преданный, который находится в этой организации, для него вот это должно быть ценностью. Ценность – это чтобы Шрила Прабхупада, мой гуру и Кришна были довольны. И если вот есть вот эта цель, есть вот эта ценность, то тогда все остальное, оно имеет смысл. А во всем, остальном можно разговаривать, чтобы вот эта ценность была. Удовлетворить гуру, Шрилу Прабхупаду и Кришну. И вот здесь важно два момента. Первое – это быть искренним. И вот эта искренность никогда не должна теряться. То есть моя цель – это удовлетворить гуру, Шрилу Прабхупаду и Кришну. Это моя искренность. И здесь очень важны еще и знания. Потому что если человек искренний, но у него нет понимания, что дорого Кришне, да, что дорого Шриле Прабхупаде, что ценит гуру, то тогда моя искренность, она такая, выглядит как наивность и как, больше как глупость. Поэтому нам нужны знания об этом. И вот, допустим, если мы вместе обсуждаем какие-то писания, вместе о чем-то говорим, то эти знания, они становятся и нами тоже. И в Падмапуране говорится, что исполнять свои обязанности в варных ашрамах, то Вишну или Кришна, да, воспринимает это как преданное служение себе. То есть если мы исполняем свои обязанности в варных ашрамах, а чтобы их исполнять, нужно знать, в чем эти обязанности заключаются. Нужно понимать это. И мы также знаем, что есть, как бы у лидера, у него есть две крайности. То есть он может быть очень мягкий, и тогда все на него сядут, свесят ноги, и в конце концов все же будут и не удовлетворены им же, что вот что-то будет не совершаться, что-то будет происходить, и вот эта мягкость, она станет как бы разрушением всей организации. И если он будет твердый, чересчур твердый, это тоже будет вот такая крайность, которая, ну, не создаст правильную атмосферу и не даст этот хороший результат. Вот. Поэтому мы начинаем, да, мы присоединяемся к этой организации именно вот из-за каких-то ценностей, которые есть. Но нас также притягивает вот эта атмосфера уважения и доброжелательности. И вот дальше, как будут строиться сама организация, как будет строиться вот это наше общение, которое есть в этой организации, как раз и зависит вот от вот этих ингредиентов, да, или от этих вот факторов. То есть нашей искренности, искренности других преданных, которых вокруг меня, также знания, которые есть, и вот этого сочетания всего между собой. И мы также знаем, да, что всегда есть, вот Чинаки Пандит, он говорит, что есть четыре вида живых существ, которые всегда хотят расширить свои границы. Свое вот это «я хочу» как бы сделать менее ограниченным, больше свободы. Это живые домашние животные и хозяин. То есть домашние животные, они всегда хотят расширить границы своего существования, чтобы хозяин им просто служил, кормил их и все, и вот. Это один вариант. Второй вариант – это когда есть работники и работодатель. Они также хотят, как бы, допустим, меньше работать, больше получать. Вот. И есть дети и родители. И дети тоже стараются расширить свои границы. И есть жена и муж.
И жена тоже проверяет мужа на свое «я хочу», то есть где эта граница, за которую уже как бы нельзя. Вот. И если вот подвести вот итог всему, да, о чем мы говорим, что как раз вот, это, вот эти встречи, они вот лично для меня важны по вот этим двум составляющим. Это искренность, с которой вы все говорите, и само непосредственное знание. То есть что же делать, чтобы эта искренность, она не была наивностью, а была такой вот, как это сказать, разумной этой искренностью, правильной, в гуне благости. И я также хочу привести пример вот своей семьи, обычной семьи, в которой я родился. Я не знаю, как родители в нас, в детях, воспитывали это качество. Но качество, вот эти отношения, они были... Я из Южной России, там все настроится на отношениях. И у нас всегда было внутри, у детей было как бы вот это понимание, что ты должен действовать так, чтобы твоя мама и бабушка никогда не были расстроены. Вот так надо действовать. И второй момент, нужно действовать всегда так, чтобы твой папа и дедушка был, ну как бы тебя благословляли, и чувствовать одобрение от них своими поступками. Вот. И вот это вот была как бы вот такая грань, то есть действовать так, чтобы женщины никогда не были расстроены и всегда получать одобрение старших членов семьи, как отца и деда. Вот. И были какие-то принципы, которые нельзя было нарушать. И так как вот, ну, мы были детьми, и мы постепенно развивались, разум постепенно развивался, то вот благодаря вот этим двум ценностям, то есть женщины не должны быть обижены, расстроены, а мужчины всегда должны тебя поддерживать, благословлять и быть удовлетворены твоим поведением. Вот эти вот две точки, между ними как бы все остальные поступки, которые мы совершали, мы просто учились на своих ошибках. И взрослые нам помогали вот обрести вот эту, ну, какую-то более такую директ, да, то есть главное направление в этом, как действовать. И поэтому я думаю, что и в нашей организации, так как существуют старшие, существуют GBC, духовные учителя, региональные секретари, с одной стороны, и с другой стороны существуют как бы, ну, допустим, вот эти беззащитные, да, преданные, которые есть очень искренние. Если мы как бы будем придерживаться вот этой линии, чтобы беззащитные люди не были расстроены, а наши старшие были нами удовлетворены, то это и будет как бы вот этим успехом, да, или вот этим, вот этой мерой развития нашей организации. И также я хочу сказать, что есть один момент, мы очень много говорим о философии, и философия, она делает людей таких немножко закостенелых, что ли, или таких, как гьяни. Вот. Но мы мало говорим об отношениях, об этикете, о соблюдении вот этих внутренних каких-то правильных отношений, об этике отношения. То есть этика – это то, что лежит в основе этикета. Да, то есть какие-то более высшие законы, как доброжелательность, уважение, сострадание, милосердие. На чем строится этот этикет? Вот если как бы вот эту составляющую, мне кажется, еще добавить, то просто, как вот все сейчас преданные говорили, что если, допустим, ты чувствуешь, что твои действия делают так, что твои старшие тобой недовольны, что твой гуру тебе грозит пальцем, то вот это и будет как бы мерой отношений, ну, то есть вот этим ориентиром, по которому нужно действовать. Спасибо большое, дорогие преданные, я очень счастлив, что вы есть, и в моей жизни я могу слушать ваши замечательные слова и реализации. Хари Кришна, мои поклоны.
Спасибо, Адвайта Чандра Прабху. Я думаю, у тебя есть вопрос, но твои размышления также были очень ценны. У Амала Говинда есть вопрос здесь в чате. Может быть, Амала Говинда Прабху, может, вы сами зададите этот вопрос, если он еще актуален.
Да, извиняюсь, Арджуна Кришна, просто хотел спросить позицию по поводу... По поводу того, что если мы кому-то из преданных запрещаем давать лекции, например, то есть представлять ИСККОН для преданных внутри общества, то странно выглядит, когда мы ему сохраняем полномочия представлять ИСККОН вне общества, потому что к этому выше должны быть требования представлять ИСККОН вне общества, чем представлять внутри вот эти вот полномочия. Я не против, конечно, что человек может книги распространять или проповедовать, но он в рамках своих гражданских прав может это делать, не как представитель общества.
Это вопрос, на него нужно дать ответ.
Нет, а вопрос я не зачитал, да? Ну вот вопрос в том, правильно ли я понял, что права представлять общество вне ИСККОН, то есть внешним обществом, они менее значимы, что ли, чем представлять ИСККОН для преданных?
Спасибо большое. Чайтанья Чандра Чанпрабху, вы ответите на этот вопрос?
А я ничего не знаю о правах, я только знаю обязанности. Но это решает закон, я не знаю. Это местное руководство может выработать правила, или там есть уже законы GBC, можно пользоваться. И сейчас я не могу вспомнить. Ну, например, если человек представляет отклонения какие-то, да, у него есть философские, там, то, конечно же, ему также не говорят, что не проповедуй от имени ИСККОН. Если ты проповедуешь, то, пожалуйста, не проповедуй от имени ИСККОН. Такие были тоже, да, у нас. Вот, требования. Если ты от имени ИСККОН проповедуешь, то вот так нужно это делать. Так было. Если он отклоняется. А если он как гражданин просто России или гражданин там какой-то страны от себя что-то говорит, мы же туда не вмешиваемся, мы не знаем. Это его личная жизнь, его право гражданское. Ну а если он отклоняется от принципа философских ИСККОН или поведения его, или совершил что-то плохое, то как же человек будет с плохим поведением, да, проповедовать, представлять ИСККОН? Тоже люди скажут, преданные скажут, а почему он это делает? Он там с чужой женой спит, да, мы знаем, а его он на сцену приглашают, да, от имени ИСККОН проповедовать. Да, люди возмутятся, несомненно.
Спасибо большое, это важный акцент. Мне буквально вчера пришлось обсуждать с одними преданными эту тему, того, что преданные с определенными сложностями распространяют книги, и вот дилемма была, разрешать им дальше распространять книги или как-то, может быть, занять их в другом служении. Спасибо вам большое за этот акцент, важный. В Челябинске тоже есть вопрос. Пожалуйста, преданные в Челябинске, вы готовы задать этот вопрос?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, все старшие преданные. Меня слышно?
Да, слышно.
Хари Кришна, я хотел задать вопрос об отношениях внутри местного руководства, как взаимодействовать внутри руководства. С одной стороны, вот, есть разные мнения, есть какие-то даже противоречия бывают. Вот и как научиться...
Погромче старайся говорить.
Как взаимодействовать в духе сотрудничества внутри руководства, местного руководства, то есть проявляя вот эти принципы смирения, терпения, почтения и в то же время добиваясь каких-то результатов. Хари Кришна.
Чтобы чего-то добиться, одного смирения недостаточно. Нужно еще терпение. Причем немалое терпение. Но вот есть три способа решить проблему. Так нас учили когда-то. Значит, первый способ, когда проблема, мы видим, от кого-то приходит, да, в наше общество. Вот есть конкретный человек или группа людей, от них проблемы. Неважно, кто это. Подчиненный или руководство, или равный, но вот проблема есть. Способ, нужно им проповедовать. Либо лично ты сам проповедуешь, если ты уполномочен, да, либо если ты не уполномоченный, и он старше тебя, то ты просишь старшего другого поговорить с этим старшим. Решение проповеди этим людям. Другой пример. Проблема от меня самого исходит. То есть я вижу проблему и становлюсь частью проблемы, когда вступаю в конфликт. Я тоже проблемой становлюсь. Тогда мне кто-то будет проповедовать, разъяснять эти вещи. Тоже требуется время, пока до меня дойдет, что я делаю неправильно. Я же вижу, что они неправы, да, в чем? Почему меня обвиняете? А потому что ты тоже становишься частью проблемы, когда конфликт создаешь и сплетни всякие порождаешь. Вот. Ябенчишь, критикуешь, там, собираешь коалиции, то ты прав, а в этом ты вот не прав. Да? Вот мне проповедуют эти вещи. Я исправляюсь, проблемы нет тоже. Значит, проповедь исправляет других людей, проповедь меня также должна исправить. Есть третья ситуация, когда есть проблема от кого-то, и проблема от меня тоже есть. И есть проповедь тем и другим. но перемен не происходит. Каждый стоит на своем. В этом случае терпение должно быть. Нужно ждать. Просто продолжать работать над собой, повторять Хари Кришна мантру, читать книги, быть в садане и иметь терпение. Вот три способа решения проблемы.
Спасибо большое.
Без терпения мы вряд ли решим какие-то проблемы. Без терпения это невозможно. Терпение нужно колоссальное, на самом деле, чтобы чего-то достичь в жизни. А в обществе тем более, понимаешь, да, в обществе, если мы говорим, общество у нас очень сильно отстает от духовного развития. У нас есть такие сильные сейчас преданные на планете, ой-ой-ой, как спутники Господа Чайтаньи вообще. Но движение организации сильно-сильно отстает из-за Кали-юги. Это целый шлейф сейчас, ИСККОН — это целый шлейф от Галоки Вриндавана до Патала вообще. Вот сейчас это наша организация. Страшное дело вообще. Вы хотите добиться результата быстро? Нет, тут нужно колоссальное терпение. При этом мы постоянно новых людей, поток новых людей, интересующихся приходит, слушают лекции, подключаются уже, понимаете, со всех как бы уголков Вселенной. Все тригуны природы здесь вовсю бушуют. Поэтому нужно быть очень терпеливым. Но проповедь — это решение проблемы, поймите. Проповедь и самоосознание. Изучайте книги и проповедуйте. Изучайте книги и проповедуйте. Это единственное решение проблем всех. Коренная причина, коренная как бы задача.
Большое спасибо за очень практичный ответ. Три важных момента. Чувствуется, что интерес к этой теме.
Хочется что-то еще в этом отношении добавить.
Я хотел вот что сказать. Спасибо Малогавинде Прабху, что он уточнил все. И у меня карма такая, меня неправильно всегда понимают. То есть есть же, вот должно быть такое разграничение. Вот Чайтанья Чаран Прабху правильно сейчас как бы точку сказал, что у нас вот организация отстает от проповедников, от проповеди, что проповедь широкомасштабная, а организация не догоняет. Ну вот, смотрите, человек может правильно излагать философию, человек может гореть желанием распространять сознание Кришны, но характер у него дурной, вот как у меня, например. Вот, и человек очень глубоко уважительно относится к Шриле Прабхупаде, к Гуру Парампаре, к духовным учителям. Ну, не может отношений развить внутри, вот, в обществе преданных. И я об этом имел в виду, что было бы ошибочно, то есть, ну, просто, может быть, по карме у него сильное вожделение, сильное очень, и он, ну, трудно, но было бы ошибочно насильственно отстранять его от проповеднической активности, при условии, что он не компрометирует движение общества сознания Кришны в средствах массовой информации, на правительственном, ну, как сказать, на уровне администрации и так далее. То есть, если он уважает Шрилу Прабхупаду, если он ценит общество сознания Кришны, то нельзя ограничивать его в проповеднической активности, а также в посещении харинам и так далее. Другое дело, что если человек критически настроен, и он эту критику выносит, критику в отношении ИСККОН, каких-то обиды у него или еще что-то, он критически, он выносит это на уровень средств массовой информации, то это другое совсем. И тут нужен баланс, потому что нам бы вот в этих попытках оградить ИСККОН от влияния извне какого-то, не выплеснуть бы ребенка вместе с водой, то есть не уничтожить бы проповедническую инициативу и вот этот проповеднический настрой у каждого из нас ради построения вот организации, не обрубить бы нам друг другу голову. Вот в чем вопрос. И я в связи с этим вспоминаю, как я однажды пришел согласовывать харинамы, как частное лицо просто, не от организации. И меня прямо там спросили: ты как частное лицо пришел или от организации конкретно общества сознания Кришны? Я сказал: я пришел как частное лицо. У меня своя религиозная группа. То есть я таким образом уже оградил общество сознания Кришны от своих каких-то, может быть, неправильных поступков, хотя, в принципе, я их не особо и совершал на людях. Вот. И если бы не личное участие Чайтани Чандры Чарана Прабху, за что ему глубокая благодарность на протяжении 30 лет, если бы не его защита в отношении моей личной какой-то проповеднической активности, то мне бы уже давно срубили голову на уровне организации. И это прекрасно знают те лидеры в городах, в которых я жил со своей семьей. Но так или иначе, посмотрите, я все еще жив, и это благодаря Чайтани Чандры Чарана Прабху, его защите, и занимаю определенные лидерские позиции в ИСКОН. Поэтому мой пример, он вот такой как раз, что таких преданных много, и в свое время эти преданные сыграют решительную роль в движении Санкиртаны. И вот здесь нам нужен баланс в организации такой установить, чтобы и с одной стороны сохранить целостность организации, с другой стороны, чтобы не уничтожить проповедническую инициативу отдельно взятых личностей. Вот. Хари Кришна. Надеюсь,
да,
сейчас...
Спасибо, Арджуна Кришна, спасибо, да. То, что ты сказал, как бы очень ясно ты это все рассказал. Но вот, конечно, ты жив не только потому, что был под моей защитой, это индивидуально еще, а еще потому, что ты умеешь предаваться. Вот. То есть в тебе тоже есть заслуга определенная, не только это мое пристрастие. Но это играло эту преданность. Поэтому так и получилось, что я тебя защитил. Кришна таким образом через меня тебя защитил. Вот. Ты правильно сказал, что с точки зрения проповеди людям, люди не знают, что там нарушил, не нарушил этот преданный. Он воспевает, да, он хочет проповедовать. Хорошо, да. Вот, может быть, от организации он не действует, да, но он может участвовать в проповеди так, индивидуально, да, вот как с точки зрения внешней среды. Но бывает еще одна ситуация, которую нужно упомянуть. То есть ты все как бы ясно описал. Но еще одна ситуация, хочу добавить, которую ты не упомянул. С точки зрения организации бывает так же, вот старшие GBC также действуют, что какому-то преданному, который занимает лидерскую позицию, отнимают все лидерские положения на какое-то время. С этой целью запрещают. Чтобы он вышел из этой парадигмы лидера. Потому что именно по этой причине он начинает отклоняться, злоупотреблять. Понимаешь, да, ему запрещают проповедовать вообще и преданным, и непреданным. Просто не быть в роли лидера. Скажем, на год, на два, на разные степени такие вещи. С целью, чтобы он вышел из этого умонастроения, которое вредит ему. Вот еще такая существует вещь. Не просто, да, что нарушение совершил какое-то, а причина нарушения в том, что он... с положением лидера злоупотребляет, поэтому нужно дать ему время, чтобы он осмыслил себя немножко по-другому. Не в позиции лидера, а в позиции слуги. Бывает, что человек, который вот уже старый преданный, представьте, вот вошел в такое умонастроение, его лишают всех позиций лидерских и делают его слугой своего духовного учителя, чтобы он лично ему служил, путешествовал с ним и служил. Это помогает. Прабхупада так делал тоже. Вот еще такая вещь, понимаете, есть. Вот тоже нужно это упомянуть.
Спасибо большое за очень ценное дополнение. Интерес увеличивается к обсуждаемой теме. Мы уже 2 часа обсуждаем этот вопрос. Я думаю, что, может быть, через минут 20 мы можем... остановиться, но если пока время позволяет, я бы хотел Вальмике Прабху сейчас дать слово, потому что он давно поднял руку, и также потом Абхирам Такур задаст, наверное, свой вопрос. Вальмике Прабху.
Хари Кришна, преданные. Ну, частично уже я услышал ответ, просто хотел бы попросить ваш Гуру Махарадж прокомментировать вот этот момент в этом срезе таких наказаний, то есть пример Прабхупады, когда было отклонение, я так понял, философское отклонение было у старших вайшнавов того времени, и Прабхупада их отправил проповедовать, чтобы они очистились. То есть не запретил как бы им проповедовать, а отправил их, чтобы они очищались. Вот известный всем пример. Является ли вот это отклонение философское, как бы от поведения, может быть, ну, вайшнава, правильного или неправильного. Может, у них поведение было бы нормально, а вот это философское отклонение, и как он их, то есть почему он их отправил, то есть он их, и причем он не отказался как гуру от них, но отправил их проповедовать, чтобы они очистились. То есть вот эта система наказания, что она должна давать какое-то очищение, не просто отстранение, ну это я так понимаю. То есть оно должно как-то еще сработать, и вы уже там, ну да, много уже ответили, я почему частично я уже услышал. И вот этот момент прокомментировать, Гуру Махарадж, можете, пожалуйста? Спасибо.
Да, это от ситуации зависит, какие меры, и также не только от ситуации, также от отношений гуру-ученик или организации, да, и преданные. От отношений зависит, и от ситуации зависит. Все факторы, да, важны. В той ситуации, если рассмотреть, почему так произошло, что те саньяси стали опираться на положение Шрилы Прабхупады, доказывать, что он есть Бог, вот, и при этом они имели саньясу, уже получили, и получили как бы некую власть, лидерство над всем обществом, и стали доминировать и продвигать эту идею, что Прабхупада – Бог, то есть мы его ближайшие слуги, вот, и он ехал потому, что он недоволен, вот, и так далее, и стали придумывать какие-то философии. Таким образом, они выдвигали себя на почве этой организации, они начали расти их ложное эго, понимаете, да, в чем дело? Поэтому Прабхупада их лишил этой организации, говорит, теперь вы не приходите в храмах проповедовать, вы никакого отношения не имеете к положению, вы сейчас просто идете, говорите о Кришне, куда глаза глядят. Ни денег вам, ни поддержки общества, ничего, вот только одно наставление, идите, куда глаза глядят. И вот это многим помогло. Некоторые так и ушли, а некоторых это очистило. Они почувствовали зависимость от Кришны тогда. Вот что потребуется. Но это та ситуация, Прабхупада нашел вот такой выход. Но в других случаях, допустим, Прабхупада не знал, что делать. Как в случае во Франции, ты знаешь об этом, в те годы. Он переехал снять там главное лицо, но главное лицо сказал, что если вы меня снимете, я уйду из сознания Кришны. Прабхупада ничего не мог сделать, он уехал оттуда. И там до сих пор, видите, вот эти сложности еще помнят люди. Такие ситуации тоже бывают. То есть от ситуации зависит, это отношение зависит.
Спасибо большое.
Спасибо, Гуру
Махарадж. У нас уже третий час пошел общение. Читание Чандрачан, у вас есть еще время?
Ну, мне нужно уже выходить, потому что у меня скоро другая программа начнется буквально через уже 20 минут. Вот, поэтому вы обсуждаете дальше эту тему, если хотите. Да, наверное, многим есть что сказать. Вот это очень полезно для Санги, очень важно.